Важное обновление. Если вам интересен более динамичный видеоформат выпусков о психологии, то приглашаю вас на мой YouTube-канал. Ссылку вы найдете в описании к выпуску или в описании канала. Ну или же просто можете найти по названию. Канал называется «Пси-фактор». Причем слово «фактор» написано латинскими буквами, стоит отдельно от слова «пси». Приятного прослушивания или просмотра! Слушайте подкаст «Психфак», и с вами я, Алена Маслякова. И, ребята, я в этот раз не буду долго запрягать, а прямо сразу продолжу вторую часть выпуска о ботоксе. И для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился, я хочу все-таки настоятельно вам посоветовать, если вы вдруг не слушали предыдущую часть, начать именно с нее, так как эта часть выпуска не является самостоятельной, и вы просто можете каких-то вещей не понять, о которых я вот сейчас буду рассказывать. Ну, а мы продолжаем. Итак, следующий миф – это буквально вторая фраза этой кандидатки медицинских наук.
Благодаря особенному химическому строению он действует локально вместе введения нервно-мышечный синапс мимической мускулатуры и не имеет системного воздействия на организм при применении в терапевтических дозах.
Во-первых, то, что он действует исключительно локально в месте введения, это прямая ложь. Об этом я уже упомянула, зачитывая вам документацию, выложенную на сайте FDA по ботоксу из раздела Warning – Distant Spread of Toxin Effect. Врач бы тоже об этом знала, если бы потрудилась прочитать аннотацию хотя бы. Более того, есть исследования, доказывающие существование случаев распространения токсина в ЦНС, центральную нервную систему, за счет механизма ретроградной аксонной транспортировки. Последнее такое исследование было проведено в Итальянском институте нейронаук в 2008 году. В частности, они ввели в лицевые мышцы крыс дозу ботулотоксина и обнаружили, что нейроны мышцы в месте укола абсорбировали токсин, а затем его часть стала путешествовать по нервной системе через другие связанные нейроны, и спустя 3 дня были обнаружены свидетельства действия токсина уже в стволу мозга крыс. Помимо этого, существует и другой доказанный механизм гематогенического распространения токсина за пределы места инъекции. Именно из-за него FDA был вынужден присвоить Black Box Label ботоксу в 2009 году. Связан этот механизм со случайным попаданием токсина в кровеносную систему, даже при инъекции непосредственно в мышцу. А также существуют данные, например, в исследовании Максимовича, свидетельствующие о способности токсина в некоторых случаях проникать даже через неповрежденную стенку сосуда. Что же касается отрицания системного воздействия на организм, то опять же, об этом свидетельствует и сам FDA со своей меткой, и уже упомянутые мной исследования. Эта докторка может, например, почитать еще одну работу, которая называется «A Review on Iatrogenic Botulism». Там она найдет столько случаев системного отрицательного воздействия на организм, как в случае косметического использования, так и в случае терапевтического, то, о чем она говорит, собственно, что будет просто тяжело унести все. Ну и перейду к последней части ее вранья о ботоксе, заслуживающей комментария.
В руках профессионального врача-косметолога этот препарат абсолютно безопасен.
Ребята, все, кто тоже может понадеяться на профессионализм врача, хочу выделить просто-напросто капслоком важную мысль. Никакой, даже самый высокий уровень профессионализма врача, наличие огромного опыта или ученых степеней не гарантирует вам 100% безопасности воздействия препарата. Да, может снизить риски, но не аннулировать их. Во-первых, потому что, как вы теперь знаете, существует доказанная возможность диффузии токсина как в ЦНС, так и в кровеносную и лимфатическую системы. И эта диффузия случается с той или иной периодичностью. И мы даже не знаем точно с какой, просто нет таких исследований. И происходит это вне зависимости от профессионализма инъекциониста. Так как генерализованное распространение зависит просто от свойств самого вещества и его диффузных способностей, которые отнюдь не нулевые. Во-вторых, мы все индивидуальны. Расположение, размеры, форма мышц, а также микромеханика их работы также будут у всех немного отличаться. Поэтому какой бы ни был этот суперпрофессиональный врач, всегда есть шанс, что у какого-то пациента при введении в предположительно те же точки, что и всегда, препарат сработает неожиданно, давая совершенно нежелательный эффект вроде птоза или паралича не той части мышцы, что планировалось. И в-третьих, мы можем быть и чувствовать себя вполне здоровыми, но при этом иметь, допустим, предрасположенность к какому-то аутоиммунному заболеванию или еще какой бяке. Мы же не можем прям вот все знать о своем здоровье. И вот такая инъекция, даже при самом минимальном уровне диффузии препарата, в этом случае может просто привести к трагическим последствиям. Это, опять же, может произойти вне зависимости от пресловутого профессионализма косметолога. Более того, если вы ознакомитесь хотя бы с парой десятков историй пострадавших от ботокса, то увидите, что вовсе не все они делали уколы в каких-то спа-салонах. Большинство ставило себе инъекции во вполне уважаемых клиниках. У косметологов с медицинским образованием или даже у пластических хирургов. Это их не спасло. Поэтому утверждение, что в руках профессионального врача-косметолога ботокс абсолютно безопасен, это бессовестное вранье. Итак, вот мы и подошли с вами к подробному рассмотрению самого страшного осложнения, которое может возникнуть после уколов ботокса, а именно к ятрогенному ботулизму. Хотя относительно недавно в одной из самых замечательных статей, которую я смогла найти на эту тему в журнале «Бактериология и микология», она опубликована, предлагается ввести новый термин для подобного осложнения, а именно Impaired Neuronal Communication Syndrome, что можно перевести как синдром нарушения нейронной коммуникации. Очень советую тем, кто всерьез заинтересуется темой, ознакомиться с этой статьей, и ссылку я оставлю, статья в свободном доступе. Итак, что же такое этот синдром нарушенной нейронной коммуникации? Авторы определяют его как болезнь, вызванную ботулотоксином, и проявляющиеся в нарушении нейронной связи и баланса нейромедиаторов в ЦНС, периферической и или автономной нервной системе. Характерной особенностью этой болезни является то, что в большинстве случаев невозможно идентифицировать анатомические повреждения клеток, а также выявить серьезные нарушения с помощью стандартных лабораторных тестов. Поэтому часто единственной возможностью постановки корректного диагноза является внимательный анализ клинической картины симптомов, совпадающих с симптомами ботулизма, а также временная близость до нескольких месяцев с уколами ботулотоксина. Именно это является причиной такой недооцененности масштабов этой побочки. Но подробнее о проблемах диагностики я расскажу еще чуть позже. А пока давайте же вернемся непосредственно к описанию самого осложнения и как оно себя проявляет. Расскажу вам лишь о нескольких ключевых симптомах. Хотя их на самом деле описывается в упомянутой работе очень много. Ну, просто чтобы вы понимали, с чем сталкиваются некоторые люди после так называемой токсинотерапии. В работе, помимо теоретической базы этого осложнения, также подробно рассматриваются 16 клинических случаев пострадавших на протяжении 4 лет консультировавшихся у главной авторки этой работы. Все пациенты до инъекции ботокса вели нормальную активную жизнь – и не демонстрировали значительных проблем со здоровьем. И вот что с ними стало происходить по истечении от суток до 3 месяцев после уколов. На уровне центральной нервной системы основные нарушения проявлялись в затруднениях концентрации, нарушениях памяти, сложности подобрать слова, сильном ощущении сдавливания головы, а также фото- и фонофобии, и потери способности к решению мультизадачных вопросов. Сами пациенты описывали свое состояние как чувство тумана в голове, чувство отдельности от своего тела. На уровне периферической нервной системы самыми типичными симптомами были боли и ощущение жжения, покалывания в конечностях, лице и торсе. Часто боль описывалась как очень сильная. Например, одно из описаний было ощущение разбитого стекла под кожей, а также ощущение капель кислоты, и оставляло пациентов страдать 24/7. На уровне автономной нервной системы типичной клинической картиной было укорачивание или временная остановка дыхания, аритмия, резкое учащение сердцебиения, боль в груди, головокружение, сухость во рту и в глазах, затуманенное зрение. Особенно тяжело пациенты переживали систематические трудности, связанные с укорачиванием дыхания, то есть невозможность вдохнуть полной грудью, а также с его временной полной блокировкой, как правило, на несколько секунд. Естественно, все это не могло не привести к появлению нарушений психиатрического характера, таких как панические атаки, тяжелая степень тревожности, хроническое ощущение беспросветности, безнадежности и постоянная фиксация на симптомах. Еще одним характерным признаком болезни является ощущение хронической слабости, отмечаемое абсолютно всеми пострадавшими. В некоторых случаях даже простейшие действия, вроде держания чашки с напитком в течение пары минут, вызывают ощущение сильнейшей усталости. Ну и список можно продолжать. Это и атрофические синдромы, и аутоиммунные, большая подверженность различным инфекциям и так далее. Все эти симптомы, как я уже упомянула, развивались в течение от часа после инъекции до 3 месяцев. И хоть и ослабли, но до конца так и не ушли у большей части пациентов и по прошествии 4 лет. Развитие большей части симптомов очень медленное, и происходит постепенно их добавление вплоть до года после инъекций. Причем характерной является картина волнообразных кризисов состояния. То есть может наступать временное облегчение на пару недель или даже месяцев, а потом резкое усиление всех симптомов вместе взятых плюс добавление новых. Это связывают с постепенным распространением токсина за счет ретроградной аксонной транспортировки. Поэтому кризисы случаются при распространении и начале взаимодействия токсина с новыми нейронными сетями. Также выдвигается предположение, что существуют и периферийные и перинейронные депозиты, ну или залежи токсина, постепенное высвобождение которого также приводит к кризисам в состоянии. Что же касается доз, после которых может случиться такая побочка, то ранее в медицинском сообществе существовало убеждение, что генерализованное распространение токсина может случиться только после использования доз, превышающих косметические. Однако такое поверье не имело под собой действительно серьезной научной базы, так как исследования транспортировки и генерализованного распространения токсина на людях не проводились. И данные различных статей о ятрогенном ботулизме говорят об обратном. В частности, в этой статье о нарушении нейронной коммуникации указывается на случай регистрации симптомов при дозе всего в 10 единиц. Кто не знает, это совершенно небольшая косметическая доза. И, допустим, средняя доза, которую вкалывают себе пользователи ботокса, чтобы блокировать лоб, это около 20-25 единиц. То есть можно подозревать, и авторы так и предполагают, что вообще никакая доза не является априори абсолютно безопасной. Причина появления такой страшной побочки в виде косметического ботулизма довольно проста. Это генерализованное распространение токсина по организму. В случае быстрого наступления симптомов, это, скорее всего, гематогеническое распространение, то есть попадание в кровоток. А в случае появления первых симптомов по прошествии дней или даже недель, это его распространение за счет ретроградной аксонной транспортировки, которая происходит гораздо медленнее. Но хорошо, скажете вы мне, мои дорогие слушатели, раз с симптомами и с механикой развития этого побочного эффекта все понятно, то почему же мы не слышим повсюду о таких диагнозах и о настолько серьезно пострадавших от так называемых уколов красоты? Ведь это же просто какие-то устрашающие факты. Ребята, к сожалению, для этого существуют объективные причины. Одну из них я уже упоминала, и связана она с тем, что часто симптомы проявляются спустя значительное время после укола, даже спустя несколько недель. И в силу этого просто не связываются с реальной причиной. Плюс вы же услышали уже описание основных симптомов. Они могут казаться совершенно не связанными с ботоксом. Вот представьте, прошло, допустим, 3 недели после вашего похода к косметологу. И вдруг вы просыпаетесь в один непрекрасный день с жуткой головной болью. Потом начинаете чувствовать хроническую усталость, затем развивается периодическая боль в мышцах, гриппоподобное состояние, частые головокружения и так далее. Вот как начинаются зачастую проявления косметического ботулизма. Вы изначально, скорее всего, даже не подумаете связать свое состояние с ботоксом. Ведь вам о возможности таких побочек никто не рассказывал. Вместо этого что происходит? Люди в такой ситуации начинают бегать по врачам, неврологам, психиатрам, и никто им толком объяснить не может, что же с ними происходит. Им ставят депрессии, панические атаки, анализы толком ничего не показывают, а новые симптомы тем временем продолжают появляться. Беда, одним словом. И только некоторые осведомленные врачи задают простой вопрос. А вы ботокс недавно не кололи? Затем многие пострадавшие начинают искать уже целенаправленную информацию о системных побочных явлениях ботокса. И сразу же находят подруг по несчастью и узнают свою клиническую картину. Это первая причина такой неосведомленности общества о проблеме. То есть ни сами пациенты, ни большинство врачей не додумываются связать происходящий ужас с безобидными укольчиками. Вторая причина. Даже если пациентке удалось найти грамотного врача, знающего о существовании такого эффекта ботокса, поставить диагноз можно только на основе описанных симптомов ботулизма и временной близости к уколам. Так как лабораторное выявление токсина – это гораздо более сложная процедура, чем вы можете себе представить. Не существует простого легкодоступного теста на ботулотоксин, как, например, теста на содержание сахара в крови, который можно сделать в любой поликлинике. При пищевом ботулизме, например, обычно исследуются образцы пищи на деятельность бактерий, выделяющие этот токсин, что логично невозможно при ятрогенном ботулизме, поскольку вам вводят чистый токсин и никаких бактерий там не присутствует. Также золотым стандартом является тест на мышах. Да-да, вы не ослышались. Чтобы выявить токсин, в образцах человека придется убить несколько мышек. Но и этот метод не очень хорош именно для ятрогенного ботулизма, так как у него довольно слабая чувствительность. То есть для выявления пищевого ботулизма ее с легкостью хватает, так как там концентрация токсина гораздо выше. А вот детектировать случаи, возникшие после косметических инъекций, может оказаться затруднительным. Но существует возможность детектировать уже действительно очень малые концентрации как самого токсина, так и его активных частей с помощью методов масс-спектроскопии. Угадайте, как много лабораторий с легкостью дадут вам доступ к подобному типу анализа для проверки подозрений на ятрогенный ботулизм? Если ничего не изменилось с 2016 года, то существует пока единственная лаборатория в мире, которая использует данный метод для обнаружения именно этого токсина в человеческом серуме и проводит исследования на эту тему. Находится она в Польше в Национальном исследовательском институте ветеринарии. Конечно же, всего в мире существует гораздо больше масс-спектрометров, но вот только доступ к ним, как правило, регламентирован другими целями. Например, в том числе с помощью масс-спектрометрии в военных лабораториях Германии и еще нескольких государств выявлялось действие боевого отравляющего вещества, примененного для отравления Навального. Ну и сколько людей, вы думаете, реально в том жутчайшем состоянии, в котором они находятся, смогут найти в себе силы и средства и поехать в доступную лабораторию в Польше и организовать себе анализы? Что же касается менее чувствительного теста на мышах, то и к нему доступ получить, ну, нифига не просто. В США, например, одному из главных потребителей ботокса на минуточку, такой анализ недоступен публике и требует специального разрешения, из-за чего даже случаи пищевого ботулизма остаются недодиагностированы. Что уж говорить о косметическом. Я думаю, теперь вы четко видите, почему об этой проблеме широко неизвестно. Плюс не забывайте, что интересанты распространения и популяризации ботокса, а именно его производители, имеют просто несопоставимые ресурсы в сравнении с горсткой независимых исследовательских институтов. Поэтому вы можете не сомневаться, что маркетинговые и пиар-отделы этих компаний проводят гигантскую работу по закупке проплаченных интервью косметологов о безопасности ботокса в масс-медиа, спонсируют сманипулированные в нужную сторону исследования и делают все возможное для замалчивания факта существования ятрогенного ботулизма. Однако, на наше счастье, постепенно появляется все больше научных работ на эту тему, и клиническая картина этой гадости становится известна среди все более широкого круга профессионалов от медицины. Ребята, я догадываюсь, что обилие сухих медицинских терминов, которыми я вас осыпала, не дает реально прочувствовать, что испытывают пострадавшие от системной побочки ботокса. Поэтому зачитаю вам буквально несколько цитат из открытых форумов, где девушки и женщины рассказывали о своем опыте. На третий день после укола ботокса начала ужасно кружиться голова. И кружится 24 часа в сутки, не отпуская, уже 10 дней. Рыдаю каждый день, панические атаки начались, мысли в голову разные лезут, кошмар. Далее приведу вам сообщение другой пострадавшей с особенно тяжелым случаем, которая отписывалась на протяжении более 2 лет, так что вы можете в динамике увидеть развитие осложнения. Колола диспорт в лоб и межбровье 2 раза, обычно до 50 единиц. Но межбровье плохо фиксировалось, и я об этом сказала своему косметологу. И тут моя косметолог решила уколоть мне 78 единиц. Девочки, в итоге то, что упали мои верхние веки на глаза, и я с трудом открываю глаза, это цветочки. Немеет пол лица, пол головы, нос, горло, пол тела. Резко упало зрение. Не знаю, куда бежать и что делать. Теперь я точно знаю, что препараты влияют на мозг. И правду говорят, что их действие до конца не изучено. Прошел только месяц, и я не знаю, закончится ли этот кошмар. Девочки, не колите вы себе эту гадость. Забыла добавить о последствиях диспорта. Здесь уже описали выше. Ощущение виртуальной реальности. Двоение в глазах. Ощущение, как будто я во сне, и мышечная слабость. Это же женщина спустя 4,5 месяца. Ушла с работы. На 2-й месяц после укола онемела левая сторона и пол горла. Глотаю одной стороной глотки. Потом правая сторона потеряла чувствительность. Головокружение, гипоксия. 1-й месяц шатало, было двоение в глазах и потеря вкуса. Мне многие врачи говорят, что не может быть у меня такого от укола. Мол, впервые слышат. Только 1 человек сказал, что от него. Я по анализам и МРТ здорова. Сдавала дорогие анализы на аутоиммунные заболевания нервной системы. Прошла электронейромиографию всех видов, МРТ головы и спины. Разводят руками. Предположительно, токсическая полинейропатия. Но 4 месяца спустя у меня только еще больше в теле теряется чувствительность. И спустя 2,5 года. Я 2,5 года и не выздоровела. Спина не держит, вернее, ее мышцы. Позвоночник прогнулся, как у коня троянского. По всему телу кожа, как резина, тянется. Плечи завалились наперед, диафрагма упала и давит на желудок. Тяжело дышать. С сердцем проблемы. Истощение мышц сердечной, так как сосуды поражены сильно и сердцу тяжело перекачивать кровь. Много есть нельзя, так как сократился объем желудка из-за упавшей диафрагмы. Чуть переем рефлюкс, изжога и адские боли. Волосы клочьями лезут, но, слава богу, и растут. Зрение не восстановилось, левую сторону тела не чувствую. Нет мышечной и суставной боли. Туман в голове, рассеянность, нет сил, не могу концентрироваться, память ухудшилась. Продолжать могу долго. Пусть горят с**ки в аду, кто это допустил, медицину и косметологию. Ну и еще одна цитата. У этой девушки особенно зрение пострадало. На днях была у областного невролога с жалобами на последствия от ботокса. Она молоточком проверила мои глазодвигательные функции. Ее вердикт. Ботокс парализовал одну из прямых мышц в правом глазу. Поэтому у меня и происходит постоянно двоение, головокружение и вспышки перед глазами, мушки. Почти исчезла возможность плакать, даже над луком. Постоянно веки падают, уши закладывает и периодически немеют разные части тела, в частности шея. Часто возникает чувство, как будто кактус проглотила. До ботокса такого не было. Инфекционист на днях подтвердила – ботулизм. Прошло 1,5 месяца с момента процедуры, очень переживаю за последствия. Жизнь после ботокса просто разделилась на «до» и «после». И это только мизерная доля реальных драматических историй, пострадавших от ятрогенного ботулизма, вызванного косметическими уколами. Я оставлю ссылки на ветку одного из российских форумов, вобравших в себя десятки таких историй, а также на ветвь одного из англоязычных форумов. Там сообщений гораздо больше, и симптомы повторяются из раза в раз. Также оставлю название англоязычной группы поддержки в Фейсбуке. Там 1000 участников и много полезной информации об этой побочке. Группа закрытая, но если вы ответите на пару вопросов о цели вступления, то вас примут. Так что, дорогие мои девочки и мальчики, если вдруг вы рассматриваете возможность сходить на уколы ботокса или уже периодически к ним прибегаете, я просто очень рекомендую, прежде чем решиться на очередную инъекцию, ознакомиться с этой группой или хотя бы почитать истории из российского форума. Ведь системный побочный эффект не обязательно наступает после первой инъекции. Описано множество случаев, когда девушки годами его делали, все их устраивало. До одного совершенно непрекрасного дня, когда случилось генерализованное распространение токсина. И забудьте о сладких сказках, которые вам рассказывают косметологи о быстром и окончательном выведении препарата из организма. У одной женщины, которая после всех своих страданий все-таки сумела сделать себе анализ на масс-спектрометры в польской лаборатории, которую я уже упоминала, нашли энзимно-активные части токсина в плазме крови и через 5 лет. Я не против свободы выбора колоть себе что угодно, но считаю, что выбор будет действительно свободным, только если информация о продукте будет изучена наиболее полно. Что, к сожалению, в случае ботокса практически невозможно. 99% статей и интервью, которые вы найдете по запросу «ботокс», будут рассказывать вам о совершеннейшей безопасности этих уколов и о временности любых побочных эффектов. Катастрофически не хватает серьезных просветительских материалов о побочных эффектах, в том числе и системного характера. Поэтому я посчитала просто необходимым провести такое серьезное объемное исследование существующей информации на эту тему. И каждое утверждение, которое я вам предоставила, имеет ссылку на источник. Именно поэтому вы видите такой длинный список в описании. Здесь и научные работы, и интервью, и ссылки на упомянутый исследовательский институт в Польше, и на его работу относительно методов детекции токсина, и официальные документы по ботоксу, и чего только нет еще. Поэтому, ребята, вы сделаете реально доброе дело, если поможете распространить этот выпуск. У нас существует просто катастрофическая недоинформированность о действии ботокса. Но люди имеют право знать все о возможных последствиях его инъекций, вероятность появления которых далеко не нулевая, и потом уже решать для себя, хотят ли они прибегнуть к такому способу омоложения. И если уж идти на риск, то, по крайней мере, осознанно. Что ж, на этом я завершаю выпуск и желаю вам самого крепкого здоровья. Напоминаю, что если вы хотите задать вопрос или же предложить интересующую для вас тему для обсуждения, ну или же просто написать мне, вы всегда можете это сделать, воспользовавшись информацией в разделе «Контакты» в описании выпуска. Всех обнимаю, берегите себя, услышимся!